Всем привет! С вами литературный подкаст «Побойся Джойса» от правого полушария интроверта. Меня зовут Андрей, я литературовед, и здесь я рассказываю о тайной жизни писателей, о главных загадках в их произведениях и вообще обо всем, что связано с литературой. И сегодня у нас особенный выпуск, потому что, можно сказать, мы записываем его на волне хайпа вокруг громкой экранизации романа «Мастер и Маргарита» Булгакова. И, конечно, сегодня в студию я позвал к нам киноведа Нину. Нина, привет.
Привет. Всем привет.
Да, хотел сказать, что Нина также ведет у нас подкаст «Крысиный жанр» о главных сплетнях в Голливуде и не только. Так что, я думаю, можно сказать, что ты специалист по сплетням в том числе.
И по кино.
Да, и по кино, конечно. Нина также ведет свой блог «Кино Нина». Все ссылки мы обязательно оставим в описании к этому выпуску. И знаешь, Нина, вот передо мной есть план этого сегодняшнего нашего выпуска. И я понимаю, что вообще вокруг всего, что связано с романом Булгакова, есть определенная мистика. Мне передавали, что ты, когда перенесся этот подкаст, ты тоже сказала, что вот это дух романа Булгакова. Когда я собирался сейчас на запись, я чуть не опоздал, потому что мне дома отключили воду, причем вот резко. И я понимаю, что на самом деле это вообще всегда происходит, когда ты касаешься романа Булгакова.
А ты веришь в это? Или я ты просто додумываешь?
Я вообще стараюсь в это не верить, потому что мне не нравится в такое верить. Мне хотелось бы жить в мире, где это не работает. Но, знаешь, все говорят, что вроде как избежали вот этого проклятия создателя новой экранизации, но надеемся, что с ними все будет
хорошо.
Нужно
подождать лет 5, чтобы точно проверить.
Да, и знаешь, я посмотрел этот фильм буквально в премьерные дни, когда еще не сложилось какого-то общественного мнения о том, вот что это
из
себя представляет.
Я тоже в первый день пошла.
Да, и я пошел по долгу службы, потому что, ну, мне нужно было там соответствующие посты подготовить и так далее. Но я, в принципе, хотел его посмотреть, потому что много слышал об истории создания, о том, что сперва вообще этот фильм должен был называться «Воланд»,
да.
И он должен был Воланду быть посвящен. И я посмотрел его и остался в довольно таких смешанных чувствах. Я не могу сказать, что я был в восторге. Я не могу сказать, что мне не понравилась экранизация. Но в контексте какого-то всеобщего признания этого фильма я чувствую себя несколько потерянно. Вот как к этому фильму относишься ты?
Наверное, чуть-чуть по-другому, прежде всего потому, что так как ты постоянно соприкасаешься, я соприкасаюсь с кино, и ты постоянно это изучаешь, это какая вот для тебя какая-то книга, о которой ты знал все о создании этой книги, что с чем столкнулся автор книги, ты уже знаешь персонажей и так далее, ты уже знаешь, ну, то есть это немножко по-другому, ты уже соприкасаешься, ты уже любишь, неважно. Ну, понятно, я хотела увидеть финальный результат, мне он понравился. Я не могу сказать, что я тоже там была в полнейшем в восторге. Но от российского кино вообще, в принципе, сложно получить полное всеобъемлющее удовольствие на текущий момент. Но для российского кино, я отмечала это тоже в блоге, это просто огромное достижение, то, что они сделали. Потому что каждый вложенный рубль оправдан, там больше миллиарда рублей вложили. Актеры, отличный кастинг, отличный монтаж. Ну, там мы, наверное, будем в конце тоже подводить итоги, но кино в целом мне очень понравилось, как они отнеслись к экранизации, так скажем, да, интерпретации романа, что сделал сценарист вместе с режиссером, потому что режиссер также участвовал в сценарии, и как они как бы не буквально подошли к этому. Мне это очень понравилось. Ну и съемки, естественно. Хотя, конечно же, об этом говорят многие любители романа, что они убрали многие там юмористические моменты, но это невозможно было сделать в фильме. Это всего лишь 2,5 часа. Это нужно было делать сериал, чтобы все это впихнуть. Но мы узнаем один сериал, мы потом поговорим об этом.
Да, да, да. Ну, смотри, я на самом деле разделяю во многом какие-то переживания читателей, любителей романа, потому что действительно очень много было порезано, как бы и выброшено из оригинального текста, и это вполне нормально, потому что когда мы имеем дело с экранизацией литературного произведения, то у нас есть два решения. Либо мы делаем иллюстрацию к этому тексту, либо мы делаем интерпретацию.
А то можно есть... я спрошу, вот как ты вообще относишься к экранизации? Потому что, в принципе, к экранизациям литературы, потому что это для меня тоже такая тема, про которую можно сделать, мне кажется, отдельный подкаст тебе на будущее, потому что Я считаю, что экранизации, в принципе, нельзя рассматривать как перенос книги на экран, потому что киноязык — это одно, литературный язык — это совершенно другое. То, что мы получаем от кино, от литературы, это вообще абсолютно разные вещи, и нельзя относиться к этому буквально. Все равно это, ну, в любом случае, это интерпретация там сценариста или режиссера, и даже оператора, вот это его текста. Поэтому, ну, также в той же мере, как если взять обычный сценарий для фильма и попросить двух разных режиссеров снять фильм. Это будет два разных фильма. Хотя сценарий, текст один и тот же. Как сделать так, чтобы всем понравилось? Все равно кто-то будет недоволен. Вот.
Смотри, мне кажется, что лучше всего к этому подходил Стэнли Кубрик. Потому что режиссер — это вольный автор, и он должен каким-то образом сам работать с этим текстом. И когда режиссер, сценарист, они пытаются сделать иллюстрацию к произведению, то это заведомо обречено. Конечно, большинство читателей будут в восторге. Да, но... Как с «Гарри Поттером», например. Первые фильмы, они больше следуют там букве романа, и потом уже начинаются какие-то отступления, но не всегда это оправдано. В случае с «Мастером Маргаритой» все немного сложнее. Ну, сейчас давай. Стэнли Кубрик, например, он же экранизирует Стивена Кинга «Сияние», и Кинг в полном бешенстве находится от этой экранизации, потому что сместились там акценты. Там показан безумный Джек. Там показана проблема алкоголизма, проблема насилия домашнего.
Я не читала книгу, а в книге, соответственно, все сконцентрировано на ребенке, да?
Смотри,
или на вот этом вот фантастике, фантастичной части.
В книге все то же самое, только Стивен Кинг говорит, что во всем виноват отель. Да, то есть получается, что Стивен Кинг рисует такую же семью, в которой есть нездоровые какие-то отношения, насилие, издевательство над ребенком, но говорит, что нет, все равно виноват в итоге отель, и это злой дух отеля. А Кубрик показывает, что на самом деле здесь отель не виноват, здесь виноваты люди, которые в нем находятся.
Который...
Да. И на самом деле получается, что ведь у Кубрика гораздо более глубокая интерпретация.
Да, но гениальный фильм, конечно.
Да, и то же самое происходит, например, с «Широко закрытыми глазами». Да, это же тоже основан на литературном произведении, но только гораздо расширенно. «Заводной апельсин» там,
да,
и так далее.
Да,
и так
«Заводной
далее.
Апельсин» согласна, да.
И поэтому, например, Тарковский тоже, он же экранизирует «Сталкера», это совсем не похоже на Стругацких. Поэтому я всегда открыт к таким экранизациям, но почему-то в случае с «Мастером Маргаритой» мне показались не все решения оправданными. Например, наверное, больше всего расстроит читателей, любителей Булгакова две вещи. Во-первых, это то, что была существенно сокращена линия свиты Воланда, то есть кота-бегемота мы там видим очень мало, и в том числе очень много его забавных реплик было вырезано из текста сценария. И, во-вторых, это история Иешуа.
Да.
Конечно, ключевая вообще для всего романа. И здесь получается, что мы имеем, наверное, в общей сложности 3 минуты.
Да, там еще там, ну, несколько минут до фильма. Часть в фильме, посвященная Иешуа, она практически перекликается там, по-моему, ну, близко действие к эпизоду на вот этом литературном собрании, где критикуют его пьесу, и практически, да, ну, как суд. Происходит суд над писателем. То же самое происходило там. И вот даже сейчас я вот ехала к тебе и думала, что, ну, если Иешуа мы можем назвать мастером в этом фильме, его каким-то альтер-эго, то кто же такой Пилат? Вот мне кажется, отчасти, не знаю, мне кажется, что это Воланд, что это какая-то история продолжения их отношений, что в тот раз у них не получилось, а сейчас Воланд ему помогает. Ну, это, возможно, режиссер и сценарист не предполагали этого, но мне было интересно подумать, что же, как они раскрутили этот момент. Но да, я согласна, что часть Иешуа с Понтием Пилатом в книге, она, ну, практически такая огромная, основная. И я помню, мне нравилась она больше, чем история про «Мастера Маргарита». По-моему, там мастер появляется вообще где-то в середине романа, ну, ближе к середине. Сначала история про Воланда, как он появляется в Москве. А здесь же сместили акцент чисто на мастера и на его отношения с властью, и на булгаковскую историю. Так что здесь очень так актуально получилось.
Да, действительно, главной идеей создателей фильма было переплести судьбы мастера и Булгакова. Булгаков, он писал очень много пьес, которые в итоге запрещали. Это и «Бег», и многие-многие другие. Так что, конечно, Булгаков в этом смысле настрадался и списывал мастера самого себя. Еще очень важно понимать, что его беспокоила, в принципе, тема творчества и познания мира. И не случайно же эпиграф у нас взят из «Фауста» Гёте. «Я часть той силы, что вечно хочет зла, вечно совершает благо». И мы здесь видим тоже взаимоотношения автора-творца с нечистой силой вообще в целом, да, и как раскрывается герой на этом фоне. И действительно, мне кажется, наиболее удачное решение в этом фильме — это параллель между сценами заседания, где выносится приговор мастеру, и сценами, собственно, иршалаимскими, да. Но мне показалось, что в иершалаимских сценах был плохо раскрыт образ Иешуа, конечно, то есть довольно поверхностно. Если мы посмотрим на предыдущие российские экранизации, то там, конечно, уделялось этому колоссальное внимание. И параллель здесь очевидна, что мастер — это у нас Иешуа, который лишается голоса в таком тяжелом историческом контексте. И, как мне кажется, здесь авторы фильма просто в первой части картины раскрыли эту идею, и после этого они уже решают от нее отступиться и перейти к такому биографическому контексту. Именно поэтому мастер создает такой метароман, хотя мне кажется, решение это немного странным. То есть он как бы слышит историю о Воланде и создает роман, который на самом деле создает Булгаков. И получается, что позже он начинает писать о самом себе, о своей любви к Маргарите и так далее. И Маргарита тоже имя вполне не из воздуха взятое, потому что
Фауста,
Маргарита,
да,
конечно, возлюбленная Фауста. То есть здесь все действительно переплетено, и в этом смысле, конечно, изначальная интенция создателей фильма, она очень любопытная, но, как мне показалось, она получилась несколько смазанной и не очень аккуратной, но вполне возможно, что это касается в целом проблем российского кино.
Ну, может быть, да. Я согласна, что это не было идеально, потому что я сама ловила себя на мысли при просмотре, что мне чего-то не хватает здесь каких-то вот... И даже, по-моему, в кино сидела с подругой и сказала это прямо на просмотре, что они не смогли состыковать эти части. Вот иногда ты, как... ты уже потом, после просмотра, понимаешь, а, это вот был мастер, а вот это был Булгаков, ну, то есть это был герой романа, а вот... А вначале у тебя все немножко перепутывается, это правда. Даже там есть момент, где мастер встречает Воланда, точнее, он это получается еще писатель встречает иностранца немца, и я прочитала, что Булгаков действительно встретил какого-то иностранца и взял вот этот образ, действительно, что мне понравилось, и понравилось, наверное, большинству посмотревших фильм, что Воланд наконец-то не старик, а тот, кто в романе примерно этого же возраста, там за 40, сексуальный немец, который без такой жестокий, саркастичный, не философствующий, а наказывающий, как бы такой герой. И мне очень понравилось. Они взяли Августа Диля из «Бесславных ублюдков». Он еще играл очень много в европейском кино. Что интересно, что и сценарист тоже достаточно молодой. Вот они, в отличие от экранизации сериальной «Бортка», где вообще буквально подошли к... Тут как раз нельзя придраться, мне кажется. Буквально подошли просто, вот как ты говоришь, есть интерпретация, а есть... как вторая?
Иллюстрация.
Иллюстрация, да? Вот здесь была иллюстрация полная. Ну вот насколько она тебе понравилась? И мне вот интересно, ты как литературовед, что ты скажешь?
Смотри, я бы назвал Бортко вообще талантливым иллюстратором. Если мы вспомним другую его экранизацию, это многосерийный фильм «Идиот» по Достоевскому, то сейчас у него очень много обожателей. Там исполнил главную роль Миронов, и очень много книг печатаются с постерами из этого фильма и так далее, и так далее. То есть какая-то любовь все равно массового русского читателя, она лежит в сторону иллюстраций. Поскольку сейчас я вижу, что любовь к новой экранизации, она возникает в первую очередь у современного зрителя, у молодого зрителя. И вот ты сказала здесь в том числе про сценариста. Сценарист Роман Кантер, если не ошибаюсь, тоже такая новая фигура. Я знаю его как мужа исполнительницы Надя, такая очень известная, в том числе инди-исполнительница, за которой очень давно слежу. Поэтому, конечно, я знал давно о том, что этот фильм в разработке. Он рассказывал, кстати, что вот у них родилась дочь, он работал над этим сценарием по ночам, да, у него не осталось больше времени, и мне кажется, что над сценарием по роману Булгакова иначе работать нельзя просто. Вот, и...
Под крик ребенка.
Да, и если мы берем во внимание экранизацию Бортка, то, конечно, тут мозолит глаз графика, да, которая находилась на очень низком уровне, а это мешает просмотру, но если как-то абстрагироваться от этого, то в целом, конечно, она не такая плохая. Там играет у нас Вонда замечательный Олег Басилашвили, который совершенно не подходит под булгаковское описание Вонда, как мы уже отметили, Август Диль все-таки. Он прекрасно подходит с точки зрения внешней, то есть нужно, чтобы было 40 с небольшим, ты правильно отметила, два разноцветных глаза, чуть хромой и так далее. Правда, конечно, мне Август Диль показался слишком уж активным, и вот эта сцена, где он начинает во весь голос смеяться на Патриарших прудах, которые, кстати, не являются Патриаршими прудами, ты заметила, что все эти сцены, они сняты в Питере, на самом деле.
Но они сделали какую-то фантазийную Москву, да, в том числе с вот этими гигантскими зданиями, Дом Советов, которые должны были построить. Ну и, я так понимаю, это Московская площадь?
Это Московская площадь, я живу в этих местах.
Я тоже жила долго на Парке Победы, я такая, вроде бы похоже, но, может быть, в Москве есть что-то подобное.
Да, нет, я просто сразу понял, что что-то тут не так.
Да, Патриаршие пруды, я просто... Хорошо знаю, выглядит, и тоже не понимаю, что... Но они специально, они сделали, это была фантастичная такая Москва. Мне кажется, там нет какой-то глубокой идеи, они просто хотели переиначить, все изменить.
С другой стороны, понимаешь, я себя ловил на странных мыслях. Я тоже люблю такие интерпретации, но я не понимал, почему нельзя снять сцену на Патриарших прудах, которая происходит, собственно, на Патриарших прудах, и снять ее. То есть они снимают сперва парк просто, Патриаршие пруды, но потом почему-то переключаются на Московскую площадь в Петербурге.
Надо узнать. Я вот, кстати, не читала, почему именно Патриарши изменили, но вот мне очень понравился музей этнографии Бал Сатаны был там.
Да.
Очень крутой. В Петербурге. В Петербурге тоже сходить. Правда, я так понимаю, туда в этот зал не пустят.
Мне кажется, да, кстати, туда не пускают,
да,
по-моему.
Он для мероприятий каких-то очень типа подобных мероприятий, да.
Еще я там видел здание администрации Московского района, тоже в виде шайбы такой, там туда, по-моему, сбегает как раз-таки бездомный.
А мне кажется, они это сделали вот как раз потому, что вот сейчас я недавно начала смотреть сериал «Иные», российский. Мне нужно было там оценить первую серию, и я посмотрела, и там тоже была Московская, вот эта Московская площадь, вот это здание. Они туда все бегают, это якобы там начало 40-х. Это, наверное, такое здание, может быть, оно в Москве не сохранилось таких, я просто уже не помню, которое отображает вот этот вот сталинский, не знаю, как это в архитектуре называется, классицизм. Что-то такое. Ну, в общем, что-то тоталитарное, наверное, им нужно было здесь показать. Может быть, поэтому. Или создать эффект более драматичный.
Слушай, мне кажется, что Московская площадь является таким олицетворением вот этого вот сталинского ампира, о котором ты говорила как раз-таки. И дело в том, что в Петербурге район Московской, Парка Победы, должен был стать центром города. То есть если нынешний центр, там Невский проспект, это, конечно, то, что напоминает нам о 19 веке и предыдущих эпохах, то новым центром должен был стать как раз-таки Московский район, и поэтому, может быть, они и берут все эти здания, то есть они собирают такой образ футуристичный практически Москвы, хотя это все происходит в прошлом.
Да, наверное, точно.
Это, мне кажется, вообще очень интересная задумка, то есть они реализовали все невоплощенные архитектурные проекты, в том числе, да, этот гигантский Дом Советов, мимо которого пролетает Маргарита на метле, и на самом деле это выглядит... впечатляюще, несмотря на то, что графика, конечно, оставляет желать лучшего.
Но она в целом неплохая для российского кино, опять же, всегда пометочка такое делала.
Да, я не спорю, но вот вспоминаешь даже «Примитивный Властелин колец» и понимаешь, что там было
20
лет назад была графика там получше, чем сейчас здесь. Но, тем не менее, здесь главное, чтобы зрители уловили некоторую идею, некоторое настроение в этом фильме. Вообще, конечно, новая экранизация «Мастера и Маргариты» — это антиутопия. И здесь мы видим, как исторический контекст становится определяющим. И именно поэтому линии Иешуа, они были отодвинуты на второй план. Здесь нам важно показать трагедию Творца в контексте довольно такой репрессивной эпохи, когда не давали свободу слова автору и так далее. То есть все, в принципе, соответствует букве булгаковского романа, поскольку сам автор, он имел проблемы с публикацией «Мастера и Маргариты» именно по той причине, что он жил в ту эпоху, когда нельзя было говорить об этом. Ну и, в принципе, не приветствовался вообще разговор на какие-либо религиозные темы. И здесь мастер, он служит таким проводником между вот этим зрителем, о котором он мечтает. Он, вот мне очень нравится сцена в этом фильме, где разбирают декорации, да, моментально. Да. Все это буквально разрушается, и мы видим как раз-таки Игоря Верника же. Да, да, получается, что Игорь Верник сперва исполняет роль Пилата, и потом он уже...
Нет.
Да,
по-моему. Пилат играет Класс Банк,
Пилата
это датский.
На сцене,
на сцене театра.
Это тоже интересно.
Да,
здесь.
Это интересный ход.
То есть получается, что он здесь сперва играет Пилата, и потом, в принципе, ту же роль, то есть конферансье, только уже на
убили
вот этом...
Убили Иешуа.
Да. То есть как бы здесь параллели проведены очень хорошо, и мне, в принципе, нравится, как сюда вписываются такие русские актеры, к которым мы уже слишком привыкли, которые нам успели уже надоедать. Есть, в том числе Марат Башаров, здесь выглядит, скажем так, органично.
А Марат Башаров,
роли.
Да, это лучшая роль Марата Башарова.
Как я уже сказал в начале этого выпуска, роман Булгакова, он окутан мистикой, и многие говорят о том, что Булгаков продал душу дьяволу, чтобы завершить работу над своим романом, но, к слову, он ведь так и не завершил ее. Он с 28-го года писал до 40-го, то есть до своей смерти. И на самом деле мы читаем неоконченный роман, то есть нет финальной редакции. Это вообще большая проблема в литературоведении, потому что у нас нет последней авторской воли здесь. И роман уже дорабатывала жена Булгакова, да. Mm-hmm. То есть, конечно, все, что вот касается Булгакова, очень часто сопровождается различными несчастьями. И поэтому не очень любят актеры исполнять роли в этом спектакле по роману Булгакова, в фильмах и так далее. Я тебя хотела спросить про некоторые кейсы, которые происходили вот вокруг премьер и съемок вообще «Мастера и Маргариты». Насколько я знаю, там было довольно много смертей, связанных именно с этими экранизациями.
В принципе, как и роман Булгакова, который никак не мог дописаться и не мог выпуститься при жизни писателя, так и фильмы по роману часто страдали от цензуры, от того, что их не хотели выпускать. Практически все там до Бортко, все экранизации не показывались в год их создания, в год их окончания. Это касается и известной экранизации Анджея Вайды и Кары. У всех были проблемы. Насколько я помню, Юрий Кара, там был такой цвет тогдашней актерской среды, там Вертинская играла Маргариту.
Да, все.
Но
верно.
Он был снят в 94-м, никто в 94-м этот фильм не увидел. Там тоже, кстати, достаточно дословно перенесли роман на экран, но и я не смотрела, честно говоря, этот фильм, я так немножко смотрела эпизоды, там, по-моему, очень неплохой бал сатаны, но, в принципе, когда его, наконец, выпустили через... Там были проблемы с продюсерами, с деньгами, и вот это все списывали на проклятие. Когда его выпустили через, там, по-моему, 15 лет, в конце нулевых его выпустили, уже он был очень актуальным, смотреть его невозможно, поэтому это к тому, что все-таки нужно не переносить буквально роман, а как-то интерпретировать, чтобы он остался в веках. Вот. Ну, Бортко тоже. Ну, были, кстати, и Рязанов хотел снять, и Лем Климов после «Иди и смотри» хотел экранизировать роман. Им не дали возможности, не дали денег. А и также Владимир Наумов, он вообще сослался на то, что ему запретила жена Булгакова, Елена Булгакова, хотя она уже давно умерла. Он сказал, что она приснилась ему во сне и запретила экранизировать, поэтому он отказался от этой задумки. Были также иностранные экранизации, интерпретации. Например, вот Анджей Вайда как раз, он снял «Пилат и другие». То есть он полностью посвятил свой фильм части «Ешуа с Пилатом», выбросив часть «Мастера Маргариты». В принципе, стоит посмотреть, но это не книга, и если не читали книгу, то, конечно же, нет, ну, как бы нет смысла. И Бортко, после Бортко, почему про проклятие опять заговорили? Потому что после сериала «Бортко» также в течение, по-моему, там 5 лет умерло много человек. 18 актеров скончалось. В числе них те, кто играли главные роли, и нет. В 2005-м вышел сериал. В 2007-м умер Кирилл Лавров, он играл Пилата. В 2008-м Александр Абдулов, Коровьева, он играл. В 2010-м Владислав Галкин, он, как вы помните, поэт Иван Бездомный. Но если, например, Лаврову было на тот момент 83 года, то Абдулову всего лишь 55, Галкину 39. Поэтому опять заговорили об этом проклятии. Я надеюсь, конечно, что эта участь не постигнет актеров данной экранизации, и что, может быть, мы разомкнем это проклятие и больше не будем о нем говорить.
Вот эта история, которую ты рассказала про явившуюся во сне жену Булгакова, мне кажется, это в очередной раз подтверждает эту мистическую ауру вокруг булгаковского текста. И вообще, это очень хороший вопрос. Насколько тонкой должна быть граница между изначальным текстом и финальной экранизацией. И, как правило, великими экранизациями становятся те фильмы, которые максимально отходят от текста. И, кстати говоря, я смотрел недавно наши саммари о главных экранизациях, там вот буквально от Уильяма Шекспира до Стивена Кинга, и там в том числе рассказывается о тех приемах, которые режиссеры используют, чтобы воспроизвести те смыслы, которые писатель передает через текст, но только на экране. Потому что все равно, вот, например, в прошлом выпуске мы говорили о постановках Достоевского. И Достоевский сам говорил в свое время, что невозможно буквально перенести содержание романа на сцену и так далее. То есть все равно это другое медиа. Здесь нужен другой язык, и поэтому я вам советую, дорогие друзья, обязательно послушать это саммари. Там вы обязательно узнаете о главных секретах режиссеров, как они переносят текст на экраны, и тем более по специальному промокоду для вас, дорогие слушатели, BOOKS30, вы можете слушать все наши саммари абсолютно бесплатно целый месяц. Вводите его при оформлении подписки. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки будут обязательно в описании к этому выпуску. Мне кажется, что чаще всего в школах, когда проходит «Мастер и Маргариту», а сейчас проходит «Мастер и Маргариту», я не знаю, вот было ли так, например, 20 лет назад, но, по крайней мере, сейчас уже входит этот текст в школьную программу, хотя не
было,
любят на нем,
да, было.
Да, не любят так прям останавливаться преподаватели обычно на нем, но тем не менее часто показывают школьникам экранизацию как раз-таки Бортко, поскольку она воспроизводит довольно хорошо сам текст. И вот я хотел здесь задать такой вопрос. У меня, когда я пересматривал вот этот сериал, у меня сложилось впечатление, что, пытаясь угнаться за текстом Булгакова, не получается расставить никаких акцентов вообще в экранизации. То есть, с одной стороны, там присутствует и линия вот Иерусалимских глав. Там, конечно, показана и линия Мастера и Маргариты, линия Свиты Воланда. Но режиссер как будто бы ничего не хотел сказать. То есть, если в случае с новой экранизацией очевидно, что ключевой такой направляющей идеей становится изображение поэта, вот создателя, поэта, творца в условиях такой несвободы. И если в случае с новой экранизацией мы видим, что направляющей идеей становится изображение мастера вот в условиях той тяжелой исторической эпохи, и в эту же эпоху жил, собственно, Булгаков, создавал свой роман «Мастер и Маргарита», то в случае с Бортко все это размывается, и мы получаем такую приличную экранизацию, которая не говорит ни о чем. Это вообще очень частый такой кейс. В случае с Достоевским это экранизация «Преступление и наказание» братьев Карамазова, которые как бы служат кратким пересказом литературного произведения. Что ты думаешь об этом?
Ну да, я согласна. Бортко ругали не только за неслаженный кастинг, там, операторскую работу, не очень убедительные компьютерные эффекты, но также и за то, что растерялся весь юмор романа. Вот эта вот погоня, как ты сказал, да, за буквой романа. Я вот даже не помню. Вот я помню, что мне очень не нравился мастер там абсолютно какой-то никакой. Ну, Маргариту я запомнила, да. Хотя они полностью тоже убрали, наверное, почему показывают школьникам, да, кроме того, что она такая дотошная экранизация, а еще и это связано с тем, что там очень невинно, там все закрыли,
ну да,
заблюрили.
Да, да, да. Вот. В новой экранизации там все.
В новой экранизации там все отлично. Актрисы полностью, она открылась полностью нам. Вот. Как актерские, так и нет. А, вот. И как бы. Ну да, Маргарита в целом, она вот как героиня, наверное, если сравнивать отдельных героев, то вот мастер мне понравился здесь, в современной текущей экранизации. Такой иногда молчаливый, ироничный. А копия Булгакова, когда он ходит именно как писатель в этой бабочке с шляпой,
да, да,
чисто
да.
С портрета вот Булгакова, mm-hmm. С фотографией. Я не люблю Цыганова, это первая роль, где он действительно хорошо играет для меня. Ну, то есть вот он, я считаю, что здесь он полностью справился со своей задачей или привнес себя в эту роль, или совпало так все. Ну, в общем, здесь он хорош, такой, как надо. Что касается Маргариты, у них есть... Они же со Снегирь муж и жена, и у них есть, наверное, какая-то такая химия между друг другом, и они могли ее принести на экран. Мне кажется, она неплохая, но если смотреть на Бортко, то там Маргарита была более такая истеричная, приближенная к книге, потому что она была взрывная, она там пытается спасти роман. Здесь, по-моему, даже это все как-то так убрали.
А там вообще трагическая вещь происходит, поскольку если у Маргариты в романе Булгакова получается спасти хотя бы последнюю страницу. Здесь режиссеры и сценаристы говорят о том, что ситуация оказывается плачевнее, то есть рукопись вся сгорает дотла, и когда Маргарита открывает вот эту печку, там только пепел.
Да. Здесь так трагично это все показано, и она сама там пытается кончить с собой. То есть если сравнивать, наверное, по персонажам, можно где-то найти плюсы и в Бортко, и здесь Лукшина, но, наверное, все равно мои предпочтения на последней экранизации.
Вот к слову о Цыганове. Мне тоже показалось, что он довольно удачно сюда вписался, и действительно ты веришь вот этой истории любви, и это любимая моя линия в данной экранизации, хотя как-то, когда читал я роман Булгакова, я бы не сказал, что я сильно фанател именно по романтической стороне этого произведения, мелодраматической. И здесь, конечно, мы видим хорошо перенесенную историю создания мастера Маргариты, поскольку когда Маргарита приходит впервые к мастеру домой в этом фильме, рукопись еще носит заглавие «Копыта инженера». И это как раз-таки одно из первых заглавий мастера Маргариты в целом. И потом он спрашивает, а «Князь тьмы»? Она говорит, ну, тоже не очень хорошее название. И потом она читает эту рукопись. Конечно, здесь, знаешь, появляется совершенно другая проблема. Зритель неподготовленный, он здесь попадает в просак.
Да, он не сможет смотреть.
Да, то есть если ты хотя бы когда-то не читал роман, не знаком с историей создания, то для тебя будет непонятно, во-первых, идея режиссера, во-вторых, ты просто не понимаешь, как структурирован этот фильм. Да, то есть композиция здесь же совершенно переначена. Буквально он начинается со сцены, которая ближе к концу.
Да, потом, с разгрома.
Да, с разгрома квартиры. И потом, соответственно, мы не сразу переходим к линии на Патриарших прудах, мы видим мастера и так далее. То есть здесь все довольно смело перемиксовано, и Как мне кажется, это неплохо, что фильм работает с подготовленным уже зрителем. То есть...
И в то же время он призывает все-таки прочитать, да. Потому что читается, и мы тоже призываем тех, кто, может быть, не читал, прочитать «Мастера и Маргарита», потому что читается легко. Это действительно, наверное, самый важный роман русской литературы 20 века. Ну, вот в моем понимании, потому что он переводился, да, на многие языки, он был популярен. Я даже вот читала и вспоминала, что... Rolling Stones, вот в 60-е они, «Мастер и Маргарита» как раз попал, да, за границу в переводе, и Rolling Stones, там Мик Джаггер, прочитав роман, написал свою знаменитую «Sympathy for the Devil». Красивая очень песня, я ее обожаю. И вот он, просто восхитившись вот этой историей от лица дьявола, что-то такое интересное, сталинское, создал эту песню. И многие, я знаю, там художники иностранные также восхищались романом, поэтому это действительно один из важных произведений, ну, может быть, самой важной русской литературы 20 века, поэтому... и оно легко читается, вот, легко читается в школе, вот ты говорил, что в школе изучают такие, во-первых, там фантастика, легко читается, объемные персонажи, тут же история библейская, очень много всего такого, ну, сериального, скажем так, для текущего, мне кажется, нынешнего современного человека, до сих пор он хорошо читается.
Это, кстати, очень хорошая мысль, что «Мастер и Маргарита» написан как сериал, то есть если мы видим сперва серию там «На Патриарших прудах», следующая серия уже относится нас в Иерусалим, и как бы читатель, он готов к таким переходам, они плавные, то есть рассказ в рассказе и так далее. И, правда, удивительно, как на западную культуру повлиял этот роман. Здесь мне вспоминается, например, альбом Патти Смит, который называется «Банга», то есть это в честь собаки Понтия Пилат названы тоже, и Патти Смит вообще королева просто панк-рока, и она обожает русскую литературу в целом. Конечно, я не могу сказать, что «Мастер и Маргарита» — мой любимый роман. В 20 веке очень много важных текстов, но «Мастер и Маргарита» — самый привлекательный для читателя, и действительно, он читается легко, и здесь я хотел с тобой обсудить вообще феномен популярности этого произведения, поскольку среди школьников, ну, чаще всего, вот, если что-то они не читают, там Обломова не читают, Достоевского могут тоже пропустить, вот «Мастера и Маргариту» они обязательно прочитают.
Ну, это вот, мне кажется, вот то, что я выше сказала, но вдобавок там нет вот этих описаний природы на 25 страниц. Ну, наверное, что-то такое легко, легко его воспринимаешь, вот, как мы обсудили, что как сериал, потому что быстрые действия, смена геолокации, смена времени действия на там, тысячи веков назад. И это все переплетается и связано. Вот эта связь между собой, это же самое прикольное. Почему вдруг вставляют... Сначала ты же, когда читаешь про этого Еша, ну, зачем нам это сейчас вот рассказывают, ты не понимаешь, потом ты понимаешь, потом... Какая связь между Булгаковым была, его биографией, и написанием этого романа, и действием в романе, и так далее. То есть, и плюс фантастика, вот эти переплетения. Он, то есть, изучал религию очень хорошо, хотя я знаю, что он из... Ну, он
семьи
очевид...
священников,
он,
да.
Ну, священников. И врачей, да, насколько да, да. я помню, да. Ну да, он вот это все вникал. И интересный еще момент, вот он, у него уже были такие сложные отношения со Сталином, он писал ему письма, он вроде бы хотел какую-то протекцию, чтобы ему дали наконец написать пьесы, разрабатывать, потому что он буквально там нищенствовал в конце. И тот вроде как немножко его поддерживал, но все-таки, ну, поправь меня, если я не ошибаюсь, ну, в общем, он как бы в какой-то момент позволял работать, потом да. нет. И вот этот вот момент, он же... Я как раз прочитала, готовясь к подкасту, что последним его делом было написание романа о Сталине. Он там как, не помню сейчас, как назывался, но Сталин дал ему запретил на нем работать, и вот он сразу же практически после этого скончался. То есть это какая-то тоже связь, опять проклятие, Воланд, возможно, Воланд — это Сталин, вот эта помощь, и в то же время какие-то так вершит судьбы, скажем так. Ну, что-то такое. То есть это всегда интересно копаться, ты потом начинаешь изучать, это как из кино. Вот это такое очень, с одной стороны, кинематографическое произведение, с другой стороны, трудно экранизируемое.
Да, и получается, интересно это работает с новой экранизацией, поскольку в конце здесь Воланд, ну и, собственно, в романе это тоже происходит иным образом, Воланд как бы спасает рукопись мастера, то есть вроде как он такая злая сила, олицетворение такого вездесущего зла, но тем не менее он способствует мастеру, исполняет желания Маргариты и так далее. То есть я не знаю, если тут прямая параллель со Сталином. Здесь вообще в этом фильме...
В фильме нет.
Единственное, что указывается, это один из героев показывает усы, да, да, Сталина, да, очевидно.
Да. И... В фильме нет. Но мне кажется, что, знаешь, вот здесь он и в книге Воланд не зло. Он как бы, как и вот из цитаты Гёте,
да,
он заодно с Богом, с Иисусом, они две стороны одной медали, которые идут к одной и той же цели. То есть и в книге это четко видно, и это, наверное, тоже цепляет, что мы, наконец, там, будучи ребенком, когда ты читаешь, ну, там, подростком, читаешь первый раз, и у тебя еще нет такой огромной картины мира, там, понятия религии какой-то, да, там, у тебя есть только то, что там тебе там передали родители о создании мира, там, и об отношении к нему. Это не зло, не стопроцентное зло, и оно помогает как бы в романе и Богу вершить судьбы. И вот, кстати, в фильме мне показалось, что Воланд здесь, он появляется именно Воланд в романе, уже писатель, появляется после того, как писатель попадает в психиатрическую лечебницу, и как раз Воланд здесь наказывает всех, то есть Берлиоз был там редактором этой пьесы, которую не выпустили, и с ним жестоко расправляются вот этот поэт Иван Бездомный, да? Потом все они участвовали в суде, скажем так, литературном над мастером и оплатили за это. То есть это такое, тут немножко по-другому интерпретировали вот эти все наказания.
Да, и это очень хорошо перекликается с Фаустом Гёте. Ты совершенно верно вновь вспомнила цитату, которая стоит эпиграфом к этому роману. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Если мы вспомним содержание Фауста, то там вначале между Богом и Мефистофелем ведется спор. А сможет ли Фауст, вот этот алхимик, выдержать эти испытания и спастись? Да? То есть если Мефистофель, он будет стращать Фауста, будет исполнять все его желания, и, в принципе, как-то заманивает на свою сторону. И, в конце концов, Фауст совершает ряд просто ужасных поступков разной степени тяжести. И, в конце концов, это неожиданно для читателя. Бог спасает все-таки Фауста, несмотря на то, что он повлек за собой несколько смертей в буквальном смысле. И это тоже такая неочевидная мысль, какой-то такой позитив духовный, я бы сказал. И здесь, конечно, Воланд, прототипом которого является Мефистофель, это тоже зло, которое нас привлекает. И, в принципе, привлекательность зла — это, наверное, главная движущая сила мастера Маргариты. Мы же влюбляемся там и в Бегемота, и во всех членов замечательной его свиты. И, кстати, тут еще интересна другая параллель с Фаустом. Это вообще, я вам советую, если вы уже прочитали «Мастера Маргариту», обязательно прочитайте «Фауста». Вы откроете для себя совершенно невообразимые грани.
Мне кажется, я пропустила и не читала. Я знала только основные вот моменты, но не читала. Мне кажется,
Фауст. Это тоже очень просто читается. Можно в переводе Пастернака почитать, можно в переводе Холодковского, оба замечательные. И смотри, если в Фаусте все разворачивается в пасхальные дни, то есть там изображается, например, одна из первых сцен, Фауст сидит в своем кабинете и думает о том, чтобы добровольно уйти из жизни. И тут раздается звон колоколов, и эта пасхальная служба начинается, и как бы это его останавливает от этого поступка. То в «Мастере Маргарите» мы имеем дело с страстной недели, да, то есть недели, которая предшествует этой Пасхе. И как раз-таки действия начинаются в среду, в Страстную, когда Иуда предает Христа. И именно тогда Аннушка проливает масло, и, собственно, потом мы видим как бы вот эту смерть Бога. Ну и, в принципе, это такой вердикт тогдашней Москве, которую испортил квартирный вопрос. Здесь мы видим, что место для Иешуа, для Бога не остается совсем, да. И, кстати, это тоже, возможно, такая намеренная игра создателей нового фильма. То есть они специально делают очень короткую линию Иешуа, поскольку...
Потому что Бога нет в этой стране, да?
Да, и он просто умер. Очень тесно. Здесь он просто не помещается, как бы. Да, тоже, мне кажется, очень любопытно.
Да, интересно.
Ну и что касается такого колоссального успеха, в принципе, произведения, я с тобой согласен. «Мастер и Маргарита» — это такое фэнтези. Если мы мыслим в категориях жанра, это, конечно, очень глубокое фэнтези, вдохновленное чтением не только там Священного Писания, но и Достоевского того же, который бессмертен, по словам Бегемота. И здесь мы видим, как Булгаков пытается построить, на самом деле, очень сложную архитектуру. И я помню, как впервые прочитал этот роман. Мне было тогда 13 лет, и мне почему-то казалось, что «Мастер и Маргарита» — это книга, которую запрещают читать обычно родители. Я не знаю, откуда вообще я это взял. Я когда потом это рассказывал своим родителям, они очень сильно удивились этому. И я помню, что я в 13 лет накопил вот с обедов, сходил тайно в книжный магазин, купил себе в самом плохом издании «Мастера и Маргарита». Я прятал ее под подушкой и читал. Я думал, боже мой, это так странно, такое необычное произведение. И тогда как раз таки уже понемногу начиналась моя такая большая любовь к литературе, к серьезной уже. И вот я не знаю, почему у меня вот сложилось такое впечатление, что это запрещенное такое чтение. Mm-hmm. Видимо, вокруг этой книги в принципе
да,
есть аура запрещенности какой-то.
То есть литература началась у тебя с «Мастера и Маргариты», можно сказать.
Но она началась еще там, можно сказать, со сказок Пушкина, если мы берем совсем
ну, да.
такие молодые годы. Но потом, да, и в 13 лет почему-то я как раз таки услышал от многих звезд, что они говорят о «Мастере и Маргарите» mm-hmm. как о лучшем произведении. Я думаю, ну что же это такое? Надо все-таки прочитать. И, конечно, я тогда не сильно впечатлился. Я опять повторюсь, что «Мастер и Маргарита» — это не мое любимое произведение. То есть для меня оно выглядит немного как сборная солянка. То есть с одной стороны все связано, с другой стороны все слишком разношерстно. Вот. И, возможно, и поэтому экранизация меня не так сильно впечатлила. Кстати, расскажи про свою историю знакомства с Романом Булгакова.
Честно говоря, я плохо помню. Я помню, что это было в школе. Помню, что мне понравилось, и что я писала сочинение. Сочинение писать я любила. Оттуда, собственно, я люблю... Потом, впоследствии, полюбила кино. Я очень любила литературу тоже. И любила писать. Я помню, что писала, но я не помню тему. Я помню, что писала. И мне очень понравилась часть, гораздо больше понравилась часть про вот Иешуа и Пилата, и вот эта вот история про, как бы, что Бог-дьявол — это часть одного целого, очень сильно меня впечатлило. Вот это я помню. А вот именно как это было и в каком возрасте, не могу сказать. Наверное, в школе все-таки, да.
Кстати, я тут вспомнил еще одну важную параллель между Фаустом и «Мастером и Маргаритой». Если вы посмотрите внимательно на трость Воланда, то вы увидите на ней изображенного пуделя. И как раз-таки в виде пуделя является Фаусту изначально Мефистофель. Когда тот выходит на улицу, он приводит к себе эту собаку, и, собственно, потом она превращается уже в Мефистофель, обретает облик. Поэтому... Опять же, повторюсь, советую вам обязательно почитать «Фауста», чтобы открыть для себя с новой стороны совершенно этот роман.
А тут много вообще в «Мастере и Маргарите» же переплетений. Вот этот кот-бегемот, и это бегемот, это демонов. Раньше изображали
да.
в виде бегемотов, таких с толстым животиком, которые любили поесть. Да, это какой-то демон чего-то там, не помню. И Иван Бездомный, это вот эти все... псевдонимы других поэтов, там, Демьян Бедный, Иван Приблудный, ну, такие прообразы.
Да, бегемот — это вообще такое библейское чудовище, которое было известно еще из книги Еноха, но, правда, это не кот совершенно, а он изображался в виде демона с хоботом, клыками. Но хобот, вот поэтому он, собственно, как бы имеет такой облик такого смешанного некоторого mm-hmm. животного. И, конечно, он был демоном чревоугодия. Поэтому мы видим, как бегемот пожирает постоянно что-то. Mm-hmm. Это было опущено в экранизации, но ничего страшного, думаю, хотя многие, конечно, расстроились, что там не было кота-бегемота.
Ну да, здесь мало было его.
И если мы вообще берем всю свиту Воланда, там есть совершенно потрясающие отсылки. Например, «Коровьев фагот» — это же также отсылка там и к французскому выражению Сентиль Фагот, который означает «отдавать нечистью». И с другой стороны, его фамилия Коровьев отсылает нас к персонажу села Степанчикова и его обитателей Достоевского. Mm-hmm. И это был пьяница, да, то есть тут очень... тонкие, очень такие продуманные литературные отсылки все. Поэтому, конечно, текст Булгакова, он требует довольно серьезной подготовки. И можно его читать с академическим комментарием вправо, справа налево, слева направо, очень долго и очень много раз. И вообще, вот я часто встречаю такое мнение, что нужно «Мастера и Маргариту» перечитывать каждые 5-10 лет, что каждый раз у тебя внимание будет уделяться различным, ну, разным линиям сюжетным, и будет открываться этот текст совершенно иной стороны. Так что, если вас впечатлила эта экранизация, вот, кстати, из этого обсуждения я понял, вот пусть я вышел из кинотеатра с неоднозначным впечатлением, все равно, если фильм может породить такую дискуссию, если мы видим, как действительно сценарист и режиссер работают над выстраиванием вот этого антиутопичного образа Москвы и вообще работы с композицией, со структурой романа, такой смелой довольно, то, конечно, это стоит вашего похода в кино однозначно.
Да, я полностью согласна. И напоследок, наверное, скажу про фильм, что здесь и не только хороший сценарий, отличный монтаж, динамика. При этом он с отличной темой, хорошо, хороший сценарий, переплетение всего, да еще и русская классика. То есть это, мне кажется, не было такого раньше никогда. То есть когда мы брали... делали отличный дорогой фильм, собирали хорошую кассу, они просто сделали дорогой фильм и не собрали. Мне кажется, они сейчас уже близки там к, по-моему, половине миллиарда. Я думаю, дособерут. И при этом он и популярный. А, ну вот, да, уже, значит, так что все будет хорошо у них, я за них болею. Плюс популярный, плюс вызывает дискуссии, плюс отлично, нетривиально подошли к тексту. То есть это действительно, мне кажется, первый раз вот за историю вот современного российского кинематографа.
Но знаешь, вот я когда сидел в кинотеатре, фильму предшествовало просто огромное множество трейлеров.
Да.
И
mm-hmm.
я смотрел там в том числе «Мы ждем Онегина», но ждем в
кавычках. Нет, нет,
мы в кавычках ждем.
Мы не ждем, пожалуйста, не ходите на него. Я, наверное, первый раз буду это говорить.
Я по долгу службы все равно должен буду посетить, я думаю, все мероприятия Сарика Андреасяна.
Чтобы сделать 10 выпусков о том, как не надо снимать.
Все равно придется кровные свои отдать, конечно, за то, чтобы посмотреть этот шедевр. Причем я, когда вот шел на «Мастера и Маргариту», я же шел вообще без ожиданий. Ну, думаю, ну вот как Андреасян снял, так вот сейчас «Мастера и Маргарита» примерно в том же духе будет. Но, слава богу, оказалось, что это не так все-таки. Кстати, дорогие друзья, если вы хотите научиться создавать такие произведения, как Булгаков, чтобы и глубокую мысль сообщить читателю, и чтобы увлечь его прекрасным сюжетом, то у нас на профессиональном курсе «Литературовед» совсем недавно открылся новый модуль по писательскому мастерству. Этот модуль ведет писательница Тэффи Нот, и у нас в профессиональном курсе есть огромная часть по литературоведению, экспертом по которой являюсь я. И по специальному промокоду для вас, дорогие слушатели, или ProBooks, вы получите скидку на этот профессиональный курс. Все подробности будут в описании к этому выпуску. Дорогие друзья, если вам понравился наш сегодняшний выпуск, то обязательно ставьте нам 5 звезд на Apple подкастах, подписывайтесь на нас на Яндекс.Музыке, а мы расширились до целой вселенной подкастов. У нас есть подкаст Нины «Крысиный жанр» про главные сплетни. Мне кажется, очень интересно. Я побегу слушать новые выпуски.
Он, кстати, вышел. Первый выпуск уже вышел, доступен.
Да, так что обязательно к прослушиванию. У нас есть подкасты об истории, о музыке и обо всем просто на свете, о сексе, о психологии. Обязательно найдете для себя что-то. И даже True Crime, если вы хотите скрасить свой вечер прослушиванием очередной истории о кровожадном убийце, то обязательно найдется что-то для вас. И все это можно найти на нашем канале на YouTube, который так называется «Подкасты правого полушария интроверта». Напоминаю про саммари о главных экранизациях и о том, что по промокоду BOOKS30 вы можете послушать все наши саммари абсолютно бесплатно. Целый месяц бесплатного доступа. Промокод действует для новых пользователей. Все ссылки вы найдете в описании к этому выпуску. Нина, спасибо тебе большое за то, что ты пришла ко мне сегодня в гости. Было очень интересно обсудить вот этот сложный фильм, который, конечно, еще, я думаю, долго будет оставаться предметом горячих дискуссий. Большое тебе спасибо.
Спасибо большое, что позвал.
Отлично. Надеюсь, что мы еще обязательно обсудим экранизации. Если ты не придешь на выпуск про Онегина, то я не обижусь.
Я приду. Если ты будешь его делать, я приду.
То есть ты все-таки посмотришь этот фильм.
Ну, мне нужно тоже посмотреть, чтобы написать тоже серию постов о том, как это плохо. Но это реально плохо даже на этапе трейлера уже.
Да, но видите, вот кассу делаем просто благодаря тому, чтобы вам рассказать что-то об этих фильмах. Дорогие друзья, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. Мы есть везде, и на YouTube, и на других площадках. Поддерживайте наш подкаст, мы обязательно расскажем больше о мире литературы. Всем спасибо и до скорых встреч.
Пока-пока.